Зеленый шатер. Оленька. Луковка желто-розовая, плотная, в шелковистой тонкой кожице, без гнильцы и помятинки, нравилась и мужчинам, и женщинам, и кошкам, и собакам. И непонятно было, как это она такая здоровая и веселая, в улыбчатых ямочках, родилась от сумрачных немолодых родителей, карьерных, партийных, с большими секретными заслугами и явными знаками благоволения властей, орденами, персональными автомобилями, дачей в генеральском поселке и продовольственными заказами в коричневых крафтовых пакетах и картонных коробках, прямо на дом доставляемых из закрытого распределителя. Еще более удивительным и непонятно было то, как доверчиво она усвоила все хорошее, что они говорили, и совершенно не заметила того дурного, что они делали. Она выросла честной и принципиальной. Общественные интересы всегда держала на первом месте, личные — на втором. И ненависть к богатым, где они, кстати, она усвоила. И уважение к трудящемуся человеку, например, к Фаине Ивановне, домработнице, и к водителю черной отцовской «Волги» Николаю Игнатьевичу, и к водителю серой, материнской, Евгению Борисовичу. Как легко и радостно быть хорошей советской девочкой. Пионерский артек с синими ночами и красными галстуками прекрасно сочетался с продовольственным распределителем. А персональные машины родителей, возившие ее на дачу по субботам, с равенством и братством. Она была ни в чем, ни перед кем не виновата и любила радостно и безмятежно Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Родину и партию. Была она морально устойчива, как написали ей в характеристике, когда вступала в 7 классе в комсомол, и в высшей степени политически грамотна. Отец Оли, Афанасий Михайлович, служил по военно-строительной части, а мать была редактором журнала, не совсем литературного, скорее воспитательного толка. Антонина Наумовна, она была из православных, имена своим детям дававших по святцам, а вовсе не из евреев, окончила ИФЛИ, так что была практически писателем. И учиться Олю по родительскому решению снарядили по филологической части в университет. Первый университетский год не предвещал ничего дурного. Девица с охоткой взялась за общественную работу, избрана была в бюро комсомола, училась прекрасно и рьяно, завела жениха, доброго молодца. Из военной семьи толковый паренек, и не филологический, а студент МАИ, авиационный, последний курс. Антонине Наумовне Вова очень нравился, плечистый, роста хорошего, волосы светлой волной на лоб. Ходил он чистенько, в свитере, с самодельными оленями, но по зимам носил кожанку авиационную, мечтанную одежку 30-х годов, чем особенно Антонине Наумовне импонировал. Свадьбу сыграли после окончания Оли 1-го курса, в начале июня, чтоб всю жизнь не маяться майским браком, как сказала Фаина Ивановна, приходящая помощница по хозяйству, кладезь народной премудрости. Вова переехал в генеральскую квартиру, в Олину комнату. Всего в доме было вдоволь еще для одного человека, только кровать купили, новую, пошире. Покупал, как ни странно, сам генерал. Оля наотрез отказалась идти за такой двусмысленной покупкой, а Антонина Наумовна была страсть как занята по причине очередного съезда не то советских учителей, не то советских врачей. Афанасий же Михайлович вспомнил, что на Смоленской набережной он видел мебельный магазин и сказал жене, что сам купит. Он туда и заехал после работы. Магазин оказался антикварный. Генерал долго ходил между мебелями всех времен и народов и вспоминал своего деда, краснодеревщика. Лет 50 о нем думать не думал, и вдруг посреди зыбких бамбуковых этажерочек, монументальных бюро с секретами и ампирного бело-золоченого мелколесья стульев и полукресел воскрес тощий низенький старик с огромными коричнево-черными кистями и острыми глазами в нежных водянистых мешках подглазий. И запах дедовой мастерской всплыл. Скипидарно-спиртовой, лаковый, густой и почти съедобный, и, как учил дед его, мальчонку, пошкурить, поциклевать, полировочку навести. Ходил-ходил Афанасий Михайлович, забывший, с чем пришел, потом вспомнил и купил двуспальную кровать волнистой березы крепостной работы с фантазией, совершенно не подумавши о двух молодых комсомольцах, любителях палаток и ночевок под голым небом, которым предстояло теперь между витыми колонками в кругу четырех херувимов потрудиться для будущего. Кровать действительно произвела большое впечатление своей полной несуразностью и помпезностью, но супружеского дела не затормозило. Внук Константин появился на свет ровно через 10 лунных месяцев со дня свадьбы. А генерал повадился с тех пор в антикварный магазин. И, к удивлению Антонина Наумовны, начал постепенно менять добрую сталинскую мебель на заковыристые предметы большой давности, да еще и чинил их сам. Был Афанасий Михайлович старше жены на 10 лет. Она давно уже чувствовала в нем приближение старости и теперь смотрела на это его новое увлечение как на старческую причуду, впрочем, безобидную. На даче он оборудовал себе мастерскую и ковырялся там с охотою, все более утрачивая военную бравость и политическую дальнозоркость, которую жена в нем высоко ценила. Антонина Наумовна не в восторге была от появления столь раннего ребеночка. Оленьке и 19 еще не стукнуло, когда привезли из роддома кулек в голубом шелковом одеяле. Кулек оказался образцовым. Точь в точь, как его родители. Ел, спал и какал по часам. Всем улыбался и давал Оле возможность заниматься словесной наукой, так что ей и академического отпуска не пришлось брать для подращивания ребенка до пешеходного возраста. Фаина Ивановна, с послевоенных лет работавшая в семье, растившая Олю с младенчества, собралась было с рождением ребенка уходить в другую семью. Из двух человек, где работы поменьше и куда давно ее сманивали, но Костя так пленил ее пожилое сердце, что она до самой своей смерти за ним ходила. К концу университетской учебы, которая шла вполне успешно, произошло событие, разрушившее семейный мир. Оля, чистая девочка, набралась в этом университете тлетворного влияния. И когда одного из университетских преподавателей, скрытого антисоветчика и врага, само собой народа, посадили за пасквиль, опубликованный за границей, подписала вместе с некоторыми своими однокурсниками с толку сбитыми дураками письмо в его защиту. И ее вместе с другими подписантами из университета выгнали. Антонина Наумовна раскаялась, что отдала дочь в университет. Но было уже поздно. Мужественный отец Оли, если б знал, что так обернется это почетное образование, непременно бы вспомнил, кто умножает познание, умножает скорбь. Но экклезиаста он не знал, и потому, когда тлетворное университетское образование повлияло на судьбу дочери столь драматическим образом, он с горечью выговорил своей жене Тоне: «Дался тебе этот университет? Я ж говорил, проще надо быть, ближе к народу. Все мозги у девки перекосились. Отдала бы ее в инженера. И никакой ты гнили не набралась бы. Упустили девку». В этом Афанасий Михайлович был, может быть, и прав. В университете испокон веку происходило умственное брожение. А его генерал порицал не по партийному долгу, а по сердечной склонности. «Все умничают!» — сердился он всякий раз, когда сталкивался с тем, чего не понимал. Все чаще и чаще он не понимал свою дочь. Даже о простых вещах научилась она говорить заумно, как будто специально, чтобы родному отцу мозги запудрить. «Зять!» — надо отдать ему должное. Олиных взглядов не разделял. Они время от времени поругивались между собой, по вопросам политическим, потому что других-то проблем у них не было. На всем готовом жили, с няней, с дачей, с продовольственными заказами. Дело дошло до того, что вскоре после исключения Оли из университета Вова хлопнул дверью и переехал обратно к своим родителям. Если б Оля послушалась родителей, покаялась на собрании, поплакала и написала бы заявление, какое от нее требовалось, до исключения дело бы не дошло. Но она, как было сказано, выращена была честной и принципиальной. Родители с детства ей это привили, и потому наотрез отказалась каяться, признавать за собой ошибки и клеймить мерзавца-преподавателя, который был руководителем ее диплома. Арест преподавателя произошел в начале сентября. Ольгу пригласили на первый допрос в конце месяца. И честная девочка говорила правду и только правду, а как иначе? Правда же ее состояла в том, что преподаватель – выдающийся ученый, что настроен он критически ко многим явлениям советской жизни, и критика его правильная, и она, ученица, полностью разделяет его взгляды на литературу и жизнь. Показания ее сильно не повредили арестованному, а за ошибки дочери ответили родители. Афанасия Михайловича вызвали в секретное место для строгой беседы, притопнули на него ногой, и он вскоре подал в отставку и переехал жить на дачу. В глубине души он даже и рад был этой перемене. Хорошо было за городом. Упражнялся там в наследственном ремесле и, храня на дочь тихую обиду, не портил себе ни настроения, ни кровяного давления, пережевыванием семейной неприятности. Была у него сверх того и другая отдушина. Антонина Наумовна сделала опережающий удар. Еще до того, как начальство собралось намылить ей шею за плохое воспитание дочери, она успела опубликовать в своем журнале гневный материал по поводу очернительской книги бывшего преподавателя и подрядилась выступить общественным обвинителем на политическом процессе против негодяя. Отношения с дочерью с той поры полностью разладились. Оля жила в доме как чужая. Ничего о себе не говорила. Приходила, уходила, то с Костей погуляет, то вдруг исчезнет на день-другой. В феврале начался судебный процесс над преподавателем и его другом, тоже отчаянным писателем, передавшим рукописи на Запад. И Оля бегала к Краснопресненскому суду и стояла в толпе молодых мужчин и женщин с интеллигентными и дерзкими лицами. Они все как будто были между собой знакомы. Иногда кто-нибудь из мужчин вытаскивал бутылку из портфеля или фляжку из кармана, пускали по кругу. В эти минуты Ольга чувствовала себя одинокой и несчастной. Ей не подносили. Однажды, зайдя в пельменную рядом с судом, скорее погреться, чем поесть, Ольга оказалась за одним столиком с этой компанией, и они признали в ней свою, как только она сказала, что делала диплом под руководством подсудимого, и по этой причине из университета изгнана. Высокий человек, которого она еще раньше приметила в толпе, потому что, несмотря на лютый мороз, он был без шапки, с заснеженными кудрями, и время от времени вынимал фотоаппарат, совал кому-то бумаги, а однажды его на глазах у всех затолкали в автобус и увезли, так вот этот самый веселый человек поднес ей незаконные водки прямо под объявлением, что принос и распитие спиртных напитков строго запрещены, и она выпила почти полстакана. И тут наступило счастье. Пахло разваренными пельменями и мокрыми шубами, немного хлоркой и немного прокисшим алкоголем, пахло опасностью и дерзостью, и Ольга почувствовала, что ее приняли в партию сочувствующих обвиняемым. Чувство это было похоже на детскую коллективную радость пионерских сборов, искристых костров под синими электрическими небесами, комсомольских выездов на картошку и песен в электричке, только стало ясно, что все то детское было не то подменой, не то предвестником этого подлинного единения умных, значительных и смелых людей, И выглядели они верными товарищами, и хлопали друг друга по плечам, иногда взрывно смеялись, но чаще о чем-то потаенно шептались. Самым притягательным за столиком был тот высокий и кудрявый. Звали его Илья. Он и разливал. Так и получилось, что Олина семья продолжала жить в прошлой жизни, а Оля оказалась в совершенно новой. Судебный процесс закончился, антисоветчики получили заслуженные сроки и отправились отбывать наказание, а круг людей, толпившихся во дворе Краснопресненского суда, сплотился. Слово «диссиденты» еще не привелось к русскому языку. Термин «шестидесятники» ассоциировался пока только с последователями Чернышевского, но в умных головах заводились тихие, как черви, и опасные, как спирохеты, мысли. Илья перелагал их Ольге в доступной форме, в перерывах между объятиями, которые случались в комнате на улице Архипова, где жил Илья со своей матерью до женитьбы, но и после женитьбы не совсем съехал. Возил туда Оленьку от случая к случаю исключительно в утренние часы, поскольку его мать работала с 8 до 3 медсестрой в детском саду. С посаженным в лагерь преподавателем Илья был хорошо знаком. Он знал почти всех людей, которые толпились тогда во дворе суда, но помимо этого он знал вообще все, а особенно то, что написано было в примечаниях мелкими буквами. Создавалось даже такое впечатление, что чем мельче шрифт, который использован для набора, тем это интереснее Илье. Особенно хорошо и много знал он про то, о чем в университетских книгах вообще не упоминалось. Свои знания он черпал в библиотеках, где провел школьные и послешкольные годы. К большому удивлению Ольги, образованнейший Илья высшего образования не имел. Окончил только 10-летку и работать на государство не желал, а во избежание преследований со стороны власти числился секретарем у какого-то академика. Роман Ольги и Ильи протекал главным образом на ногах. В прогулках по сокровенным московским местам, которые он хорошо знал. Иногда он останавливался возле кривого домика с покосившимся крыльцом и говорил: «Этот дом до пожарной сюда Вяземский захаживал. Здесь у брата Мандельштам останавливался. А в эту аптеку бегала жена Булгакова Елена Сергеевна за лекарствами для мужа». Но лучше всего он знал про футуристов, про весь этот русский авангард. Часами они простаивали у прилавков букинистических магазинов, где он тоже всех знал и его знали, перебирал тонкие книжечки, напечатанные на серой сырой бумаге. Иногда покупал, иногда только причмокивал языком. Однажды заставил Ольгу бежать домой и занимать у родителей 100-рублевку для покупки редкого издания Хлебникова. Так прошел год, а они все гуляли по переулкам, выпивали с друзьями, которые у Ильи все были особенными, как на подбор. Один музыковед, другой — жокей, к третьему — смотрителю заповедника. Они ездили на оку, и еще один был настоящий священник. Самым милым был рыжий учитель глухонемых детей. Оле раньше и в голову не приходило, какие интересные люди живут на белом свете и какие разные со своими философиями и религиями. Мелькнул даже буддист. И Ольга читала книжки, и это было как еще одно университетское образование, но гораздо интереснее. Да и книжки, которые давал Илья, были либо старинные, либо привозные, заграничные. Однажды он попросил Олю перевести с французского небольшую книжечку, католическую, про чудеса в Лурде. Им было так интересно и так хорошо вместе, что Оле было трудно вообразить, что у него есть какая-то еще жена, к которой он уходит поздними вечерами. Потом что-то изменилось в его семейной жизни. Все реже он сообщал, что ему надо в Тимирязевку, пока окончательно не вернулся к матери в коммуналку. Оля познакомилась с тихой Марией Федоровной. По мере того, как Ольга удалялась от своих родителей, зять Вова им все роднел, приходил по воскресеньям, получал из рук Фаины Ивановны собранного на прогулку сына, выгуливал его и приводил к обеду. Сам кормил, укладывал спать, а потом обедал вместе с тестем и тещей, каждый раз по особому приглашению, слегка отказываясь и давая понять, что в воскресном не то чтобы парадном, но полупарадном обеде он никак не заинтересован. А не Фаинины пухлые, недосоленные пироги привлекательны, а исключительно само родственное общение. Оленька по воскресеньям отсутствовала, и они обычно и не поминали. Больное место было общим, с теми же самыми оттенками оскорбленности, недоумения, совершенно необъяснимого предательства. У отставленного мужа вдобавок сильно чесалось молодое мужское самолюбие. К чести его надо сказать, что первую любовницу завел он спустя 2 года, когда Оля затребовала развода. До этого момента чувствовал себя женатым мужчиной в неопределенно долгой командировке, соблюдал бессмысленную верность и платил 40 рублей алиментов, которых никто с него не спрашивал. Ему все казалось, что Оленька опомнится, и они начнут дальше дружно жить с того самого места, где споткнулось их супружество. Узнав, что Ольга подала на развод, Антонина Наумовна ушла в тихое бешенство. Но она умела быть сдержанной, ее страсти кипели в тайной глубине организма. Чем более она себя сдерживала, тем крепче сходились ее челюсти и сильнее выпирали из орбит тусклые глаза. Ольге она ни слова не сказала. Паров она дома не спускала, умела разрядиться в редакции. Сотрудницы трепетали. Одна от страху уволилась, а преданная ей всей душой секретарша слегла с микроинсультом. Афанасий Михайлович с тех пор, как вышел в отставку, тихо радовался незамысловатой жизни. Он не обладал эмоциональной тонкостью своей жены и не торопился так уж решительно вычеркивать дочь, а лишь отодвинул ее подальше и не страдал так страстно, как Антонина Наумовна. Видимо, и Ольга почувствовала отцову слабину. Про изменившиеся обстоятельства своей жизни первому рассказала ему, а не матери. Но был в этом и расчет, о котором догадались позже. В середине февраля Ольга приехала на дачу, как простые жители, на автобусе. В будний день, ни с утра, ни с вечера, после полудня. Как раз привезли питание из недалекого военного санатория, вроде как по курсовке. Обед из 3 блюд и сладкая булочка собственной прекрасной выпечки. Афанасий Михайлович возился с сутками, тут явилась Ольга. Он обрадовался, потому что давно ее не видел, а семейная ссора подзатуманилась со временем. Она же была веселая, совсем прежняя, располовинила безо всякого колебания отцов обед и даже составила ему компанию по части предобеденной рюмки. После обеда она с ногами забралась в кожаное кресло с алюминиевой биркой за шиворотом. Были на даче еще остатки казенной мебели, которую генерал выкупил у своего ведомства за копейки вместе с самой дачей, и выбрала Оленька по старой памяти это с детства родное чудовище, а не обновленное отцово старье, сплошь деревянное, лишенное ласковости и снотворности, купленное отцом все в той же комиссионке. «Батяня», — назвала Оля отца детским прозвищем, — «я хочу с тобой на даче пожить. Костю бы перевезла, а? Как ты?» Афанасий Михайлович обрадовался, никакого подвоха не почуял. «Да живи ты сколько хочешь. Чего спрашиваешь? Только как с работой-то? Без машины тяжеленько». Сообщение с городом было сложное. До Нахабино автобусом, который ходил не по расписанию, а по вдохновению, а от Нахабино на электричке до Рижского вокзала. «А мне ничто», — засмеялась Оля. «Я не работаю. Я учусь». Афанасий Михайлович обрадовался. Жена не говорила, что Оля опять пошла учиться. Недоразумение, однако, тут же и рассеялось. Училась Ольга теперь не в университете, а на городских курсах испанского почему-то языка. Ходила на занятия не каждый день, вечерами. В университете восстанавливаться не собиралась. Афанасий Михайлович медленно прикидывал, почему это вдруг задумала дочь такую перемену? И как жена к этому отнесется? И не следовало ли прежде согласия с женой посоветоваться? Но тут Ольга все сама и прояснила. Может, и друг мой тут поживет? Старый генерал задохнулся от возмущения. Развелась, не спрашивая. Теперь завела полюбовника, хочет его в дом привести, и его согласие разрешение ждет. Но, минуту помолчав, махнул рукой. Да живи с кем хочешь. Что мне за дело? Насупился, доел быстро казенную котлетку и пошел принимать послеобеденную процедуру. Сон. Через несколько дней на огромный генеральский участок въехала старая Победа. Из нее высыпался Костя в цигейковой шубе, цигейкового же вида крупный щенок, Ольга со стопкой книг в руках и высокий кудлатый человек с лыжами. Окна мастерской, где Афанасий Михайлович возился со своими деревяшками, были обращены в другую сторону, и он не видел, как они, толкаясь, падая, роняя в снег варежки и книжки, подошли к крыльцу. Вышел на звонок, открыл дверь и увидел, как ему после дачного безлюдья показалось целую толпу. Костя визжал, собака лаяла, Ольга преувеличенно хохотала, а над всеми возвышался длинный нескладный мужчина, в котором таился, сразу же понял отставной генерал, корень всех зол. Корень назвался Ильей Брянским. Он протянул костистую, мясом не обросшую руку, пахнул дешевым табачным запахом, каким-то знакомым химреактивом и затаенной враждебностью. И от Ольги тоже шел новый дух, дерзкий и чуждый. Только внук Костя, да его простопородный щенок, были своими. Но Афанасий Михайлович не вдавался в анализ своих ощущений, поцеловал дочь и внука и ушел на второй этаж рукодельничать. Запах политуры, столярного клея и древесной пыли был ему полезней валерьянки. Он взял самую тонкую шкурку, принялся тереть боковину кресла, снимая оскорбительный лак, и рука его радовалась кривой плавности завитка, поддерживающего подлокотник. Снизу доносился взрывчатый смех, фырканье, хохот, переходящий в стоны и повизгивание, звуки, совершенно не подходящие тихому и чопорному дому. Все же бесстыдство какое! Приехала с любовником и малолетним сыном, и как ни в чем не бывало, осудил генерал дочь. Зажили на два дома. Афанасий Михайлович на своих военно-санаторских харчах по привычному режиму в 7 подъем, 8 чай, в 11 сон. Ольгина семья перебивалась кое-как. То сварит себе что-то незначительное, но все больше бутербродничают. Весь день холодильником хлопают, встают, ложатся не по часам, а как придется, то гуляют, то чай пьют среди ночи, спят не ко времени, хохочут и стрекочут пишущей машинкой чуть не до утра. И работают не по-людски. То утром уезжают, то среди дня. Ольга на курсы едет в 4, возвращается последним автобусом. Он встречает, иногда с Костей. Ночью, по морозу, чего ребенка таскать? Правда, одного Костю не оставляли, уезжали попеременно. А если уезжали с ночевкой, вызывали Фаину Ивановну. За 2 месяца только один раз попросили присмотреть Афанасия Михайловича. Он взял мальчика к себе в мастерскую, и тот весь день ему помогал. Толково. По субботам приезжала Антонина Наумовна на «Серой Волге» с тортом и с продовольствием. Устраивала воскресный семейный обед. Новый женишок долгое время ей на глаза не показывался. Как суббота-воскресенье, так его и нет. Только в начале апреля они столкнулись. Предварительная неприязнь Антонины Наумовны оправдалась, не понравился. Да и чему нравится? Разве что волосом кудряв. А так? Лицо скудное в обтяжку, нос с вороньей костью, а губы мясистые, красные, как в лихорадке. Несуразный весь. Плечи узкие, ноги тощие. В поясе того и гляди переломится. Брючата узенькие. А впереди торчит. Много наложено. А сам ледащий. Тьфу!